В душе он был совершенно уверен, что он — это главное, а существующая система — вторично. Разумеется, в тот момент я вовсе не столь подробно анализировал свою неприязнь к этому человеку. Но я хорошо запомнил тот вечер, в значительной степени еще и потому, что, хотя я и сохранил достаточно либерализма, чтобы с презрением отнестись к пессимистическим прогнозам Фенвика, я понимал, что люди вроде Джейн могут обнаружить между нами некое психологическое сходство, одинаковую озлобленность побежденных, при том, что я свою скрывал гораздо лучше. Во всяком случае, выйдя из столовой, я ощутил острую необходимость отмежеваться. Я понял это тотчас же, как мы оказались в обществе дам. Взяв чашечку кофе, я прошел туда, где расположилась Джейн, довольно далеко от остальных, так что нас трудно было бы расслышать, если мы говорили достаточно тихо. «Ну что, вы уже решили судьбы мира?»
«Цивилизованная жизнь в нашей стране просуществует еще лет 20, не больше. Можешь радоваться».
«Твои слова вселяют в душу бодрость».
«Новости с первых уст».
«Жаль, меня с вами не было».
«Подробности, целиком и полностью, завтра».
Я взглянул ей в глаза.
«А ты мне скажешь, в чем мы с ним сходимся. Жду с нетерпением».
«Что ж, я рада, что вы не зря потратили время», — улыбнулась она.
«Знаешь, я бы и возражать не стал, если бы он был обыкновенным старомодным реакционером. Но он ведь еще и Понтий Пилат к тому же».
«А Энтони он даже нравился. Вообще-то он не жаловал адвокатов. Думаю, из профессиональной ревности. Из-за того, что они всегда готовы выступить в защиту чего угодно. За определенную цену».
«Это что, мягкий намек на концентрационные лагеря?»
«Считается, что именно Китченер впервые сформулировал идею создания концлагерей».
Она бросила на меня быстрый взгляд, в глазах и смех, и тревога. «Нет».
«Я вовсе не романтизирую Китченера».
Она посмотрела на остальных. Все рассматривали картину над кофейным столиком. «Пожалуйста, не делай из меня ханжу, Дэн. Я и так чувствую себя словно прокаженная в этом обществе».
«У тебя слишком обостренная интуиция. Не следует ей так уж доверять».
«Это убеждение — вернейший симптом мужского шовинизма. Во всяком случае, так утверждает Роз».
«Я это уже слышал от Дженни Макнил, но так и не перевоспитался».
«И не стыдно?» Но тут, как бы стремясь прекратить эту вежливую пикировку, она обернулась и посмотрела в дальний угол комнаты, где, занятые какой-то игрой, склонились над столом Пол и Пенни.
«Пол хочет тебя попросить кое о чем».
«О чем именно?»
«Его семестровая работа посвящена какой-то древней системе полей, а в Дорсете есть какой-то знаменитый комплекс, как раз то, что ему нужно».
«Проехать туда завтра? Прекрасно».
«Если это не...» «Он все наметил по карте. Если ты не против отправиться чуть раньше, чем мы собирались».
«Давай. Во всяком случае, по этой дороге пейзажи еще красивее».
«Он так абсурдно поглощен всем этим. Оказалось, что вчера мы проехали еще одно место, которое ему как раз надо было увидеть».
«Мне поговорить с ним?»
«Это было бы очень хорошо».
Пенни и Пол складывали какую-то огромную головоломку. Пол все еще смущался, но сделал попытку как-то выразить мне свою благодарность за согласие на поездку. Он сходил за картой и листком бумаги, на котором составил завтрашний маршрут с тщательно указанными в милях расстояниями. Показал мне и какую-то книгу на эту тему в бумажной обложке, где были помещены фотографии с воздуха, интересующего его места. «Все это очень важно», — заявил он, ухитрившись смешать в тоне агрессивную настороженность, профессиональную уверенность и сомнение, что меня хоть немного заинтересует то, о чем он говорит. Я увидел на снимке борозды, проведенные тяжелым воловьим плугом, и рассказал ему, что на торнкумских пастбищах все еще заметны следы таких же борозд. И вот, впервые за все время, я обрел в его глазах реальное существование. Какой ширины борозды? Они прямые или изогнутые? А когда я сказал, что где-то там валяется и земельная карта XIX века, когда поля фермы занимали гораздо большую территорию, и на ней помечены всеми живые изгороди, я почувствовал, что начинаю завоевывать маленького маньяка, как назвала его Джейн, или хотя бы сумел подобрать к нему ключ. Кроме того, я был избавлен от длинных нотаций со стороны Нелл, да и самой Джейн тоже, когда они обе подошли к нам, чтобы отослать детей спать. Обсудили изменение планов. Потом дети отправились прощаться с остальными взрослыми и исчезли. Вскоре после 11 Фенвики ушли,
И мы о них поговорили. Эндрю, видимо, полагал, что политик просто пускал пыль в глаза именно мне. И пояснил, что Фенвик и местный, гораздо более молодой член палаты общин, терпеть друг друга не могут. Нелл думала, что Фенвик считает себя неудачником, разрывающимся между двумя профессиональными карьерами и не добившимся ни в одной из них значительного успеха. Слишком многие из его знакомых стали судьями или членами кабинета министров, чтобы он мог не испытывать тайной горечи по этому поводу. Сделанный им апокалиптический прогноз о судьбах Британии мы не обсуждали. Вскоре Каро встала, заявив, что ужасно устала, и идет спать, хотя я подозреваю, что «ужасно тактично» было бы более точным выражением в данном случае. Мы четверо засиделись у камина до поздней ночи. Сначала говорили о Каро и Барни, потом о проблемах и настроениях Пола. Разговор получился спокойный и разумный, а между мной и Нелл даже более откровенный в том, что касалось Каро, чем когда-либо в прошлом.